адресу www.swobodnews.ru.
С последними известиями нас знакомит Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 7 декабря, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Российская оппозиция после выборов в Государственную Думу и в преддверии президентских. Интервью программы «Свобода в 9». Наш коллега Александр Ильичевский стал лауреатом премии «Русский букер» за 2007 год. Городская тема. Московские власти в борьбе с некачественной пиротехникой. Устраивать личные фейерверки в Новый год станет безопаснее. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, конечно, главные спортивные события дня, панорама новостей и науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы «Свобода в 9». Народно-демократический союз сегодня проводит внеочередной съезд по самовыдвижению экс-премьера России Михаила Касьянова кандидатом на выборы президента в марте 2008 года. На нем, на этом съезде, Президиум Союза планирует рекомендовать делегатам выдвинуть лидера РНДС. Собрание же Президиума запланировано на субботу. А накануне лидеры оппозиции, представители молодежных политических организаций, провели круглый стол, на котором призвали объединиться на национально-демократической основе и бороться с нынешней властью. Проходил этот круглый стол под лозунгом «Смерть российской оппозиции и возможности ее возрождения». Молодежь из Яблока, НДС, КПРФ и других движений считает, что для создания новой политической силы не обязательно сразу создавать свою независимую партию. Участники круглого стола уверены, что выборы президента станут таким же фарсом, каковым они назвали состоявшиеся выборы в Государственную Думу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сторонники экс-премьера Михаила Касьянова проведут в Москве два дня. Сегодня в здании Международного инвестиционного банка пройдет третий внеочередной съезд активистов Союза. Эту информацию «Радио Свобода» подтвердила советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Основной вопрос, который обсудят делегаты съезда, а их будет более 120 человек, это участие РНДС в президентской кампании. Планируется, что по итогам съезда будет принято решение о начале процедуры выдвижения Михаила Касьянова кандидата в президенты. На следующий день должно состояться собрание инициативной группы по поддержке самовыдвижения кандидата на должность президента Михаила Касьянова.
Вчера в Центральном доме журналиста за один стол села оппозиционная политическая молодежь. Тема встречи звучала так: «Смерть российской оппозиции и возможность ее возрождения». Организовал эту дискуссию национальное русское освободительное движение, сокращенно «Народ». Перед началом круглого стола один из его участников предложил почтить минутой молчания умершую в это воскресенье оппозицию. С этим абсолютное большинство делегатов не согласилось. Власть развела оппозицию, как это делают лохотронщики у белорусского вокзала. Одним обещали финансирование, других обещали не трогать и позволить продолжить свое существование. Так начал свое выступление сопредседатель новоявленного движения «Народ» Алексей Навальный. Вот и на предстоящих президентских выборах произойдет то же самое.
В основном переговоры относительно выдвижения единого кандидата сводятся к тому, а какой же расклад в Кремле, кого могут зарегистрировать, кого не могут зарегистрировать и так далее. Нам представляется достаточно очевидным, что только выдвижение единого оппозиционного кандидата от всех сил, не только от демократических или тем более либеральных, может позволить оппозиции действительно сыграть большую игру. Однако, к сожалению, вот логика событий показывает, что и в этот раз ничего такого не произойдет. И действительно снова межклановые противоречия помешают выдвинуть нам единого кандидата от всех оппозиционных сил. В этой ситуации мы можем расценивать действия системной оппозиции только одним словом – предательство. Причем это предательство коммерческое, отказ от политической борьбы в обмен на какие-то материальные блага, какие-то средства, которые позволяют существовать системным партиям вот в этом виде.
Алексей Навальный и движение «Народ» призывает оппозиционных молодых политиков объединиться на национально-демократических идеалах. При этом сегодня нет необходимости в создании партии.
Мы считаем, что ради достижения этой главной цели и задачи оппозиции должна объединиться на внеидеологической основе. Мы видим, что власть объединена на внеидеологической основе. Никакой идеологии, собственно говоря, нет. Есть какое-то банальное запугивание над 90-ми годами. Нельзя же на самом деле считать идеологией то, что разрешите нам воровать, а мы вам в обмен проведем Олимпиаду. Если мы к этому не готовы, тогда нужно сразу отказаться от реальной политической борьбы. В рамках этого внеидеологического объединения нужно стремиться к синтезу левых идей, идей демократических и идей межнациональных. И только таким образом мы можем двигаться дальше. Важнейший организационный принцип построения оппозиции заключается в том, что по нашему глубочайшему убеждению партийная модель строительства оппозиции себя полностью исчерпала. Что такое партия сейчас? Это огромный механизм, аппарат, который потребляет в год не меньше 3 миллионов долларов и при этом полностью находится в зависимости от администрации президента, Минюста и так далее.
Петр Милосердов, который теперь состоит одновременно в КПРФ и Движении «Народ», в своем выступлении рассказал, почему провалились все попытки объединения оппозиции, и она с треском проиграла выборы.
Большинство лидеров оппозиции, как системной, так и вне системной, принадлежат к советской политической культуре эпохи застоя. Это люди с советским мышлением. Они с мышлениями секретаря парткомов, правкомов, членов КПСС. Сейчас, когда советская, постсоветская эпоха подходит к концу, по сути, результаты выборов – это диагноз всей постсоветской системе партийной РФ. Все, она сдохла, она сгорела. Они получили считанные проценты, унизительные для них. Получили объективно, по большому счету. Как говорил товарищ Троцкий, в будущее возьмут не всех. Я думаю, что фамилии Явлинского, так сказать, Зюганова, мы через 2 года не увидим нигде эти фамилии. И тут большой вопрос для тех лидеров оппозиции, которые еще имеют шанс на будущее. Я думаю, что к этим людям относится Белых, например. Я думаю, что к этим людям относится Рогозин, например. То есть этим людям надо быстро определяться. Ребята, либо вы еще играете в те шулерские игры, либо вы уже от этого отказываетесь.
Илья Яшин из «Молодежного яблока» сравнил предлагаемую национал-демократическую модель с последними цветными революциями.
Сравнение с национал-демократическим характером гражданских движений на Украине, в Грузии и в Сербии мне представляются не очень уместными, потому что, ну, по крайней мере, в странах бывшего СНГ такие движения действительно носили во многом национал-демократический характер, но национал-демократический характер такого движения подразумевает наличие внешнего врага, внешнего оппонента. И не секрет, что таким оппонентом и в Грузии, и на Украине был большой северный брат. А у нас кто будет оппонентом? У нас такого большого северного брата нет. Кто этим оппонентом будет? Соединенные Штаты Америки? По национальному признаку мы будем определять. Это очень опасная игра.
Использовал круглый стол Илья Яшин и для собственного громкого политического заявления. Молодой яблочник выступает за смену главы партии «Яблоко».
Самый болезненный вопрос для «Яблока» на сегодняшний день – это смена лидера. Этот вопрос очевидно будет ставиться. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день в «Яблоке» нет человека, который в открытую бросил бы вызов Григорию Явлинскому. Я уже сейчас говорю о том, что если что без альтернативных выборов в «Яблоке» не будет. Если никто не найдет себе мужества выдвинуть свою кандидатуру против Явлинского, значит, это буду делать я. И мы об этом заявляем уже сейчас.
Движение «Народ» и национал-демократическую идею готовы поддержать даже молодые коммунисты, говорит член Союза коммунистической молодежи Дмитрий Черный.
Обязательно будем участвовать в рамках нового собирающейся, по-моему, собирающейся оппозиции в любых мероприятиях, если это будет оппозиция действия. Да, потому что действие, оно совершенно четко показывает, кто собрался, да, что это за говорящие головы и как бы чего они будут добиваться. На поле борьбы за демократические права мы будем с большим удовольствием бороться, потому что всем понятно, что выборы были сфальсифицированы. Вот, это понятно даже тем господам нашим из ЦК, которые пользуются их результатом.
Взрослое поколение оппозиционных политиков на круглом столе представлял член Президиума Народно-демократического союза России Иван Стариков.
На негативе можно некоторое время строить избирательную кампанию, оппозиционную деятельность. Но мне бы хотелось, поскольку я активный участник оранжевой революции, там был определенный позитив в оранжевой революции, в частности, то, что на Майдане Незалежности, помимо говорящих голов политических лидеров, оппозиционных в том числе, были и, если хотите, молодежные там ансамбли, начиная там с «Вопли Видоплясова», Олега Скрипки и других, там родилась особая субкультура, в том числе и молодежная. Мне кажется, необходимо в дальнейшем выскочить вот из этого угрюмого противостояния с властью, а начать определенным образом нести определенный позитив.
Нам не нужна суета в предбанниках кремлевских чиновников. Главное – желание создать новую власть и воля к победе. Так подвели итог встречи молодые оппозиционеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню другие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила с критикой российских властей за несоблюдение международных правовых норм при подготовке нового суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Мэр Владивостока Владимир Николаев, отстраненный от должности и обвиняемый в превышении должностных полномочий, оставлен под стражей. В своем подмосковном доме найден мертвым управляющий директор банка ВТБ Олег Жуковский. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров. Российский час». Назову некоторые его темы. Конкурс актерской песни имени Андрея Миронова. Роман Федора Чурского «Маленький городок на окраине вселенной». Лауреат премии «Русский букер» Александр Ильичевский, а также монография Виталия Дмитриевского «Театр и зритель». Сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода». Ну а сейчас в нашей программе время обзора прессы. В студии появилась моя коллега Валерия Шабаева с черными от типографской краски руками, потому что читает много газет.
Все вы рассказали обо мне, Михаил. Ну что ж поделать, руки можно вымыть.
Да, ну мы начнем с акции «Маленьких мишек» нового прокремлевского движения для детей младшего школьного возраста, которая прошла накануне в центре Москвы. Наверняка они удостоились внимания прессы.
Безусловно. И вот, как полагает газета «Коммерсант», Владимиру Путину тем самым была оказана «Мишкина услуга», такая заглавная публикация в издании. Ну, немножко поподробнее о движении. По внутренней иерархии вожатые, которые сумел организовать 10 мероприятий с детьми, называется в этом движении «Медведь Шатун». Тот, кто объединил детей из 10 дворов, «Белый медведь». Самый старший вожатый носит титул «Бурый медведь». Комсомолец в этот список еще добавляет звание «Мега-супер-медведя». Это тот, кто решил детские проблемы в городе. Делится на категории «Дети». Старшие — это олимпийские медведи, младшие — это мишутки. Но что касается «Медведя Шатуна», вот вопрос возник и у московского комсомольца, и у меня грешный. Ведь медведь-шатун – это медведь, который не залег в зимнюю спячку, либо проснулся. Это крайне агрессивное животное, нападает на людей, проявляет агрессивность. И наибольшую угрозу, как отмечает МК, представляет во второй половине зимы, начале весны. Но есть комментарии более серьезного рода. Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович отмечает, что у нас законодательно запрещено любое принуждение к участию школьников в политической жизни, тем более это происходило в учебное время. Конец цитаты. Ну, а московский комсомолец прогнозирует, что если так пойдет и дальше, скоро на улице вывезут в колясках членов движения «Медвежулечки», а следом пройдут беременные гражданки, члены организации «Косолапые эмбриончики».
Вот так вот. Ну, и газеты сегодня пишут о рассадниках коррупции. Это уже к другой теме. Она была у нас накануне в эфире, но в одной из газет есть достаточно интересный комментарий.
Да, совершенно верно. Это газета-газета, и автор Николай Вардуль пишет, что коррупция, это бренд России, естественно, со знаком минус теперь уже, это всем известно. Как и то, что Россия регулярно занимает верхние места в международных рейтингах по масштабам распространения коррупции, из чего следует, что борьба с коррупцией беспроигрышный козырь в большой политической игре. И от того, кто его успешнее разыграет, многое зависит, особенно на пороге президентских выборов. Если же набраться оптимизма и предположить, что власть собирается бороться с коррупцией всерьез, то Николай Вардуль полагает, что знает, с чего нужно начать. А именно, это с суда, который один из наиболее коррумпированных институтов в стране.
Ну и в продолжение этой темы тезисы двух статей, одна из которых называется «Светлое экономическое будущее», а вторая «Россию встречает плохим прогнозом».
Причем посвящено и то, и другое одному сюжету. Речь идет о экономическом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития, в которую вступает Россия. Вот этот очередной обзор по версии газеты «Коммерсант» прогнозирует России более высокую, нежели правительство, инфляцию в следующем году, предлагает вернуться к политике госрасходов, выражает опасения в связи с активностью государства в промышленной политике. Ну и статья в «Коммерсанте» озаглавлена «В Организации экономического сотрудничества и развития встречает Россию плохим прогнозом». Ну а «Светлое экономическое будущее» — это уже по версии газеты-газета. Издание отмечает, что в четверке БРИК Россия смотрится достаточно интересно. интересно. С одной стороны, по темпам роста перегоняет Бразилию, но отстает от Индии, тем более Китая. По уровню инфляции, между тем, Россия лидирует. И первое место занимает также по объему профицита бюджета. Ну, а что касается платежного баланса России, то он планомерно стремится к нулю.
Спасибо, Валерия. Таковы темы обзора газет на Радио Свобода. Газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. И вновь в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Приветствую. Вначале коротко о главных событиях. Вчера были сыграны два матча в группе Е розыгрыша Кубка УЕФА. Завершились они с одинаковым счетом 1-0. Спартак в Лужниках выиграл у швейцарского Цюриха, а Байер в Ливеркузене у пражской Спарты. Таким образом, положение в этой группе сложилось следующее. Спартак 7 очков после 3 игр, Байер и Цюрих по 6 также после 3. Спарта имеет 4, но после 4. На последнем месте французская Тулуза, очков пока не набравшая. Во Франции продолжается чемпионат мира по гандболу среди женских команд. В первом матче второго группового турнира россиянки нанесли поражение соперницам из Хорватии 30-25. Обращает на себя внимание также поражение гандболисток Франции от соперниц из Анголы 27-29. Вчера стартовал 34-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Прошли 4 матча. Салават Юлаев нанес поражение «Нефтехимику» на его льду в овертайме 5-4. «Химик» выиграл у «Торпедо» 3-0. «Акбар» с «Улады» 5-2. А в Питере в матче двух армейских клубов местный «СКА» нанес поражение «ЦСКА» со счетом 3-2. Салават Юлаев лидирует, набрав 80 очков. А на втором месте с 72 очками питерский «СКА». Ну и возвращаясь, Михаил, к футболу.
К футболу,
наверное,
конечно.
Это главное все-таки на сегодня спортивное событие к розыгрышу Кубка УЕФА. Известны 12 команд, которые обеспечили себе места в 1/16 финала. Это «Спартак», «Базель» и «Цюрих» из группы «Е». «Байер», «Гамбург», «Эвертон», «Тоттенхэм», «Бордо», «Атлетико», «Вильярреал», «Панатинаикос» и «Хельсинборг». К этим клубам присоединяются команды, которые займут третьи места в первом групповом турнире Лиги чемпионов. И среди этих клубов не окажется российского ЦСКА, который в своей группе прочно обосновался на последней позиции.
Но может оказаться питерский «Зенит». Пока команда из Санкт-Петербурга не потеряла шанс.
Да, но сыграл все матчи «Зенит», так что все зависит от его соперников.
Что ж, это были новости спорта с Дмитрием Морозовым. Вновь в эфире в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Ну и теперь интервью программы «Свобода в 9». Наш коллега Александр Ильичевский стал лауреатом премии «Русский букер» за 2007 год за роман «Матисс». Интервью с ним записал ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый.
Почему роман называется «Матисс»?
«Матисс» — это своего рода фигура умолчания романа. Это, кроме того, что главный герой, собственно говоря, бредит Матиссом, видит в тех или иных местах романа как наваждение явления Матисса, его картин, его, собственно, самого. Это как раз-таки еще то, чего не хватает роману в смысле цвета.
То есть это размытый импрессионистский пейзаж?
Можно и так сказать, да. Герои романа находятся в поисках Матисса. То есть это вот навязчивая фигура, которая, вокруг которой, собственно говоря, происходит. Невозможно, на самом деле, в романе все объяснить, да? То есть, как замечательный мой любимый философ Михаил Янпольский говорит, что смысл — это понимание в ауре тайны. И поэтому писатель, он должен, собственно говоря, строить свои художественные образы, ни в коем случае, чтобы они не были однозначны.
Да? «Матисс» — это загадка романа?
Ну, в общем, да.
А в какой степени это автобиографическая проза?
Достаточно автобиографичная. Роман, он построен на 5-7 характерах, персонажей, лично мне известных и, собственно говоря, выполняющих функцию анализа нашего поколения, то есть поколения 70-го года. То есть я их просто решил оценить, что произошло с нами за эти последние 15 лет.
И вы один из них?
Да, я один из них. Они, естественно, не централизованы, невозможно сказать, что все эти характеры раскладываются по персонажам. Такой совокупный, собственно говоря, образ и то, что с людьми происходило в течение этих 15 лет. То есть роман — это такая аналитическая попытка, точнее, синтетическая попытка оценить, что же произошло с нашим поколением.
Вам стало понятнее после того, как вы поставили последнюю точку в романе, что произошло с вашим поколением, или появилось больше вопросов?
Я ужасно рад, что я дописал до последней точки, потому что меня это очень сильно волновало, и где-то на середине романа я еще совершенно не представлял себе, что все кончится так неплохо. Я бы не сказал, что роман заканчивается хорошо, но я думал, все помрут, вот, а выясняется, что есть жизнь.
То есть получается, что не вы управляете сюжетом, а сюжет управляет вами.
В какой-то момент, да. В какой-то момент все выходит из-под твоего контроля, и уже роман начинает писать снова тебя.
У вас образный язык очень, и вы писатель реалистического направления. Как сами у себя определяете?
Я не особо понимаю толк во всех этих определениях. Я точно знаю, что я не могу выдумывать. Если я чего-то не пережил, я об этом не могу написать. Это чудовищное неудобство для писателя. Какая бы там фантасмагоричность у меня ни содержалась, всегда под ней есть реально до глубины души пережитые какие-то вещи.
Ясно, что ни один, наверное, уважающий себя писатель не пишет ради того, чтобы получить литературную премию, но я думаю, что нет такого писателя, которому неприятно было бы ее получать, да еще и столь звучную премию, как «Русский букер». Когда вы пишете, вы думаете о том, как будет продаваться книга, думаете ли вы о том, что это более популярно сейчас, это нет, это более современно, это нет, учитываете вы этот фактор, хоть в какой-то степени работая над книгой, или это чисто искусство ради искусства?
Вы знаете, я глубоко убежден, что любая литература, пусть даже дико умная и дико сложная, она должна быть и в то же время дико интересной. Нужно уважать читателя и, собственно говоря, не томить его какими-то такими сложностями или предоставлять те сложности, которые ему было бы очень интересно с ними разобраться. То есть нужно читателя увлекать. И даже самые такие умные книжки, мои любимые, как «Человек без свойств» Музеля, читается, несмотря на всю свою сложность и прочее, он читается превосходным совершенно способом. Поэтому для меня внутри единственный критерий — мне должно быть интересно это писать. Потому что чтение и писательство, они очень сильно связаны, как я люблю говорить, что если бы было что читать, я бы, наверное, не писал. Вот. И с большим облегчением бы отнесся к той ситуации, если бы мне было бы интересно читать. Я очень люблю читать.
Вы в большей степени пишете для себя или для читателя?
Для себя, конечно. Для читателя невозможно писать. Это запрещенный момент. Это нужно писать только для себя. И в лучшем случае для Бога.
А «Матисс» — это книга всей жизни или это просто очередной роман ваш?
Я думаю, что это очередной роман.
А следующий?
Следующий пишется. Он о восточных делах.
Как вы относитесь к нынешнему литературному российскому ландшафту? Много, на ваш взгляд, появляется хороших книг.
Вот последние 2 года ситуация фантастически интересная. Стало больше справедливости на этом ландшафте, и он стал гораздо лучше виден. Я не знаю, связано ли это с наличием интернета или с какими-то такими... Интернет просто делает прозрачным, собственно говоря, этот ландшафт, и можно увидеть огромное количество чрезвычайно интересно пишущих людей. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и, наконец, признаться в любви к произведениям председателя жюри Букеровского комитета Сара Исаевича Эпеля. Вот, это мой любимый писатель, и мне было фантастически приятно именно из его, собственно говоря, рук узнать об этом.
Ваша литературная и простая жизнь стала другой со вчерашнего вечера? Вот сегодня вы утром встали лауреатом «Русского букера». Что это означает?
Вы знаете, я ужасно, ужасно доволен. Вот, честное слово. Вот я не знаю, как это будет в дальнейшем. Я просто чувствовал выполненного долга.
Перед кем? Перед читателем или перед
собой?
Вы знаете,
перед многими людьми. За меня болело очень много ребят, людей. И вот я рад, что оправдал их надежды.
С лауреатом премии «Русский букер» Александром Личевским беседовал Андрей Шары. У меня осталось всего несколько секунд, чтобы сказать, что в 11 часов у нас в эфире программа «Час прессы». Власти Петербурга закрыли газету «Новый Петербург», обвинив ее в экстремизме. Вот об этом будут говорить ведущие Виктор Резунков и его гости. Ну а сейчас в Москве 9:30. Я передаю слово Анне Колчиной.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила с критикой российских властей за несоблюдение международных правовых норм при подготовке нового суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Мэр Владивостока Владимир Николаев, отстраненный от должности, обвиняемый в превышении должностных полномочий, оставлен под стражей. Как сообщил его адвокат, суд Ленинского района Владивостока отказался удовлетворить ходатайство об освобождении мэра под подписку о невыезде. В Азербайджане арестован корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ильгар Насибов. Министры иностранных дел стран НАТО сохранят численность миротворческого контингента Североатлантического альянса в Косово на прежнем уровне, независимо от будущего статуса края. Об этом сообщил глава бельгийского МИД Карл де Гюхт после заседания министров иностранных дел НАТО и Евросоюза в Брюсселе. Доклад международных посредников по проблеме статуса Косово будет представлен генеральному секретарю ООН сегодня. В последние дни сообщалось, что Белграду и Приштине не удалось прийти к соглашению о будущем статусе края. Число жертв взрыва на угольной шахте в Китае возросло до 105, уцелели 15 горняков. Взрыв газа на шахте произошел в ночь на четверг в провинции Шаньси на севере страны. Специальный посланник на Ближнем Востоке Тони Блэр заявил, что договоренности о государственном статусе палестинской автономии могут быть достигнуты к концу 2008 года. На юге Афганистана в провинции Гельмент началась крупная военная операция против талибов.
Это была краткая сводка новостей. На волнах Радио Свобода с новостями нас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Следующая тема нашей программы. В четверг, вчера, в Москве на Болотной площади вожатые детско-юношеского движения «Мишки» провели публичную акцию. Кое-что мы уже об этом говорили в обзоре печати. «Мишки» — это новое движение — обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой стать их наставником. Это движение, движение «Мишки», было создано всего 2 месяца назад при содействии хорошо известного движения «Наши». В «Мишек» принимают детей в возрасте от 8 до 15 лет, и там есть, как вы уже слышали, строгая медвежья иерархия. На акции маленьких «Мишек» побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Акция была заявлена на 3 часа дня, однако к этому времени на Болотной площади уже убирали громкоговорители, а у трибуны, украшенной портретом президента и слоганом «Главный Мишка, позаботься о детишках», бродило 10-1.5 человек в курточках с эмблемой движения «Мишки». Кое-кто от комментариев отказывался.
Помочь не можем ничем.
Почему?
Потому что судьба у нас такая, жизнь.
Кто-то оказался более словоохотливым.
Сказали, пока не будет ее вообще акции, да. Дело она в том, что она уже прошла, было 50 человек, видимо, не смогли набрать нужного количества народу.
Движение «Мишки», чье это движение?
Оно инициировано пропутинскими организациями, России молодой, организации «Наши».
Нам больше ничего не разрешили говорить. Нам сказали, Путин хороший.
Мы принадлежим к организации «Наши».
Нам просто говорят, то, что Путин хороший, Путин должен быть на престоле. Ну и поэтому поддерживаем. Нам дают по 10 рублей, вот, а нам дают чай бесплатный в столовых, когда мы поддерживаем.
На самом деле в институте сказали, что нам не поставят зачет, и чтобы мы пришли.
А какой институт?
Мы не можем просто сказать, потому что нам обещали проблемы.
Это движение направлено на работу с детьми. Это детская организация или юношеская?
Мы думаем, что это что-нибудь вроде Гитлер-Югенда в свое время. Такое вот. С малолетства растить этих рабов системы. На самом деле, то, что мы вам рассказываем, тоже, слава богу, что здесь вот ушли наши комиссары, потому что если бы они знали, что мы даем такое откровенное интервью, у нас были уже проблемы. Нам стыдно приходить на эти мероприятия, но нам обещали, что у нас будут проблемы в институте, несмотря на то, что мы хорошо учимся.
У вас эмблема с медведем, и написано «спячка отменяется», но поскольку сегодня ничего не состоялось, спячка не отменяется?
Я думаю, эта спячка продлится еще 5 лет, пока эта система, работающая на углеводородах, еще сможет существовать.
Руководитель движения «Мишки», а заодно и комиссар движения «Наши» Юлия Зимова заверяла журналистов. Акция во всей красе состоялась, только раньше запланированного.
Мы ее просто сделали раньше в связи с погодными условиями, в связи с тем, что ребята приехали, собственно говоря, раньше, и мы решили, что, наверное, стоит ее проводить.
«Мишки» попросили Путина стать их лидером и наставником.
Он человек, который задает вектор развития, который может нам помочь где-то, может быть, проконсультировать, может быть, высказать какие-то свои там пожелания.
Напоследок о девизе «спячка отменяется». Всякий зоолог скажет, прерывать спячку медведя опасно. Он превращается в голодного шатуна, становится агрессивным и даже может напасть на человека. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим опросом из Петербурга. Как вы относитесь к молодежным политическим движениям? Такой вопрос задавала прохожим наш корреспондент Татьяна Вольская.
Конечно, хорошо. Нормально. Молодежь – наше будущее.
Не знаю, нормально, в принципе.
Отвратительно.
Ну, нормально. Люди хотят, собираются. Половина делает на этом, ну, не бизнес, но типа этого что-то. Половина лохов, которых туда тащат, разводят, в общем-то, как бы на том, что надо, надо. Некоторые как стадо, как футбол, все бегают. Есть кукловоды, которые это делают. А так как молодежь, ну, я думаю, что большая все-таки часть такая инертная, ну, их тащат. Надо чем-то заниматься. Вот все идут, и я иду. Все бегут, и я бегу.
Ну, скорее всего, отрицательно. Молодежи не знаю. Мне кажется, есть другие занятия.
А я даже не знаю их. Я не интересуюсь вообще политикой.
Очень положительно. Молодцы, потому что строить надо Россию хорошую.
Положительно. Мы должны быть молодежной организацией, но не наши какие-то нормальные люди. Должна быть какая-то идеология. У них же никакой идеологии нет. Платят им деньги и все.
Положительно. У меня друг там стоит. Наших вроде. В Москву собрались ехать, там, поддержку Путина. Ну, я положительно к этому отношусь, да.
А, честно говоря, довольно положительно, потому что я считаю, что любое направление имеет какой-то... возможность на самореализацию, поэтому я думаю, что это будут варианты, будет как-то объединять людей, какие-то общие идеи, мысли, сплочение общества. Поэтому я думаю, что нормально.
Не знаю, ну как-то о них особо не наслышано, поэтому... Ну, там еще 18 нету, так что для нас это сейчас мало волнующий.
Да хорошо я отношусь.
Хорошо, а почему нет?
Конечно, должны быть. Молодежи. Наверное, продвигать свои какие-то интересы. Нам что теперь? Нам нравилось.
В принципе, положительно, потому что если совсем отстраниться от политических дискуссий, то это потерянное общество для страны. Поэтому, конечно же, пусть процветают. Но только чтобы это было все на добровольных началах. И никакой финансовой поддержки со стороны не должно быть. Чисто добровольно.
Смотря какие организации вроде наших, очень плохо отношусь. Мне кажется, это заказ политический, а не самостоятельно молодежь выбирается.
Ну, если это люди верующие и хотят с этой точки зрения для себя и для страны блага, я за них. А если они какого-то толка другого, то я считаю, что это не полезно ни им, ни стране.
Достаточно спокойно, нормально.
Очень хорошо, они совершенно бесполезны.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к молодежным политическим организациям в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В программе «Свобода в 9» мы продолжим молодежную тему, но она уже не будет связана с политикой и молодежными организациями. Выставка, посвященная жизни гимназистов XIX века и советских школьников, открылась в Екатеринбурге, в Музее истории города. Многие экспонаты предоставили школы Екатеринбурга. Современные ученики, приходя на экскурсию, могут взять урок чистописания чернилами и пером, а также научиться вычислять на счетах. Подробнее на эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
При письме чернилами и пером, хоть настоящим гусиным, хоть и более совершенным, металлическим, у школяров XIX, XX и XXI веков одинаково случаются кляксы. Но вот промокательной бумаги сейчас уже не найти даже для музейной экспозиции. А когда-то этой бумагой плевался в соучеников хулиган Мензелинцев. В 21 веке он, наконец, прославился, благодаря сохранившемуся в архивах кондуитному журналу. Цитирует куратор выставки Валентина Жук.
12 марта 1904 год. Мензелинцев написал скверные слова на бумажной стрелке, бросал ее в товарищи.
На выставке в Музее истории Екатеринбурга восстановлен интерьер классной комнаты 50-х годов прошлого века. Но Валентина Жук помнит такие столы еще лет 10 назад в старой школе на окраине Екатеринбурга, где сама начинала работать учителем.
Прекрасная парта с откидной крышкой, чернильница-непроливашки и замечательный портфель, один вот шитый из кирзы. Если с такой сумочкой очень модный мальчик появлялся в школе, то считалось, что он самый модный, крутой и классный, девчонки на него смотрели.
Приходящие на выставку школьники подолгу задерживаются у витрины со шпаргалками. Говорят, что слышали о них от родителей. Увидев воочию, поняли. Это же то, что сегодня можно купить в готовом виде. А раньше родители это сами изготавливали, переписывали и складывали гармошкой. Кстати, пользе осмысленного переписывания посвящена преамбула специального учебника времен советской борьбы с неграмотностью.
Списывание должно быть вдумчивым. Если ученик списывает, не думая, тогда списывание будет просто отупляющим. Задачки были интересны в 40-е годы. Летело столько-то немецких самолетов. Наш советский истребитель столько-то самолетов немецких сбил, сколько ему еще сбить осталось.
Есть на этой выставке и то, что укладывается в формулу «школьные годы чудесные». Особенно трогает зрителей то, что относится относится к периодам раздельного обучения мальчиков и девочек. Куратор выставки Валентина Жук так и не может решить даже для себя, кого время больше обделило – дореволюционных школяров, которые не имели возможности дергать девочек за косички, или современных барышень, у кого вместо романтичных дневников – блоги в интернете.
Странички из альбома гимназистки Зины 1913 года. В альбомчике, куда обычно гимназисты влюбленно писали свои стихи на память. И вот у Зины есть такие стихи. «Владеть всегда собой умей, переноси страдания и заливай в огонь страстей водою воздержания».
Что касается огня страсти и воды воздержания, то семиклассница дореволюционной гимназии Зина вполне могла воспринять такие понятия и образы. Тогдашние семиклассницы были уже выпускницами, и было им по 17-18 лет. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Научная панорама следующая в программе «Свобода в 9». Ее представит наш обозреватель Ольга Орлова.
Ученые из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка пришли к выводу, что дети неандертальцев взрослели быстрее, чем современные человеческие дети. Антропологи исследовали зубы 8-летнего ребенка-неандертальца из бельгийской пещеры Складина, погибшего около 100 тысяч лет назад. Оказалось, что его зубы соответствуют зубам современного 12-летнего подростка. И поскольку рост зубов тесно связан со всем комплексом развития, то ученые предполагают, что неандертальцы становились половозрелыми в возрасте 8-10 лет. Элен Хансма из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложила новую гипотезу возникновения клеточной формы жизни на Земле. Первые клетки могли возникнуть в морской воде, в щелях между слоями слюды, так называемого мусковита. Дело в том, что концентрация ионов калия в зазорах между слоями близка к аналогичной концентрации в клетках живых организмов. Температурные изменения в течение суток обеспечивают сдвиги слоев относительно друг друга, и эта энергия могла использоваться для различных макромолекулярных процессов. И поскольку слои слюды очень похожи по свойствам на клеточные мембраны, то эта среда и могла стать той лабораторией, в которой происходил отбор оптимальных форм жизни. Астрофизики из Мичиганского университета обнаружили, что звезда УХ в созвездии Тельца имеет собственную планетную систему. Она, видимо, находится еще в стадии формирования. Кроме планет, в ней имеется два протопланетных диска – внутренний на расстоянии орбиты Меркурия от звезды и внешний, начинающийся на расстоянии орбиты Плутона. Орбиты планет расположены в разрыве между этими дисками. Открытая система необычна тем, что звезда является очень молодой. Ее возраст, по оценкам астрономов, составляет всего 1 000 000 лет. Прежде ученые считали, что наличие планет у столь молодых звезд невозможно. Нейропсихологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе утверждают, что дисморфофобия, расстройство восприятия, при котором человека беспокоит мнимые проблемы собственной внешности, является следствием прямого нарушения работы мозга. Ученые с помощью магниторезонансной томографии наблюдали 12 больных дисморфофобией и 13 здоровых добровольцев. Им показывали фотографии людей в трех вариантах – обычное фото, размытое и сверхконтрастное. Оказалось, здоровые испытуемые воспринимали лица на размытых фото и на фотографиях нормальной четкости, как целый образ, и только лица на сверхконтрастных фотографиях воспринимались ими по частям. А дисморфофобики воспринимали по частям любые изображения лиц.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии», ну а также другие материалы, которые публикуются на нашем сайте. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Доклад международных посредников по проблеме статуса Косово будет представлен генеральному секретарю ООН сегодня. Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила с критикой российских властей за несоблюдение международных правовых норм при подготовке нового суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Руководство Коммунистической партии Российской Федерации намерено провести всероссийскую акцию протеста в связи с объявленными результатами выборов в Государственную Думу. Мэр Владивостока Владимир Николаев, отстраненный от должности и обвиняемый в превышении должностных полномочий, оставлен под стражей. В Китае количество жертв взрыва на угольной шахте возросло до 104 человек. Подробнее Об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь к традиционной рубрике программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Панорама основных событий двух мегаполисов в изложении Веры Володиной.
Москва. Во всех ремонтных депо столичных магистралей круглосуточно ремонтируют электрички. Материальный ущерб, причиненный хулиганами пригородному комплексу Московской железной дороги за 11 месяцев года, оценивается более чем в 35 миллионов рублей. На треть больше прошлогоднего такого же периода. Причем половина ущерба – это восстановление разбитых окон. Петербург. На 14% с нового года вырастут тарифы на газ, отопление и воду. Рост вызван подорожанием природного газа на четверть, связан с инфляцией, а также с нерациональностью и низким уровнем внедрения энергосберегающих технологий. Отопление зданий в соседней Финляндии стоит в 4 раза дешевле, чем в Петербурге. Москва. Оперативники Департамента экономической безопасности МВД смогли восстановить общую картину мошеннических действий, в результате которых 20 гектаров государственных лесных угодий в районе поселка Николина гора были проданы под строительство дач. Сбор улик осложняло то, что документы были уничтожены и подменены. Обвиняемый в мошенничестве генеральный директор коммерческой фирмы вступал в сговор с членами дачного кооператива по соседству с этим лесным участком, а для оформления земли в собственность незаконно использовал льгот для военнослужащих. Из 20 гектаров леса 5 уже вырублены. Петербург. Во Всеволожске через полгода будет запущена новая финская линия по производству бетонных блоков с теплоизоляционными вставками. Это первый в регионе производитель подобной продукции. Коммерческий директор компании «Мерикон Полар» Вячеслав Засухин рассказал, что на линии будет работать всего 20 человек. Высокотехнологичное производство еще и экономичное. Используется вдвое меньше бетонной смеси.
По максимуму будет использоваться свою технологию, а не труд людей. Финская линия, на которой возможно изготавливать стеновые блоки. Блок представляет единое целое, где есть пенопластовая ставка в качестве утеплителя. Дешевле и быстрее коттедж строится за 2 месяца. Мы в этом году запустили 2 испанские линии по производству бетонного камня. И этот камень может быть использован и для многоэтажного строительства. В том числе для сотрудников финских компаний, которые будут приобретать это жилье по ипотеке корпоративной.
Москва. Первая выделенная полоса для общественного транспорта может быть открыта на Волоколамском шоссе уже в начале 2008 года. Этим проектом занимается Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. Петербург. В галерее «Белка и стрелка» сегодня открывается выставка «Сделано в СССР после СССР». Организаторы медиапроекта намерены окунуть зрителя в атмосферу советского быта. Часть экспонатов рассказывает о том, как люди приспосабливались к советской действительности, пытались сделать свою жизнь чуть более красивой, уютной и сносной. В проекте приняли участие 18 известных российских художников. Новости Москвы и Петербурга. 7 декабря. Вера Володина.
Ну а репортаж рубрики сегодня из Москвы о той самой пиротехнике, о которой мы говорили с Дмитрием Морозовым. Министр столичного правительства, руководитель департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков призвал заинтересованные структуры обратиться к президенту и депутатам Госдумы с просьбой ужесточить требования со стороны государства к продавцам пиротехнической продукции и ввести на этот товар обязательное лицензирование. Особенно остро проблема распространения некачественных хлопушек и фейерверков встает, конечно, перед новогодними праздниками. И, по словам Малышкова, на сегодняшний день примерно 30% продаваемой пиротехники – это контрафакт, использование которого опасно для жизни и здоровья. продолжит тему моя коллега Ольга Вахоничева.
Как не испортить себе новогодние праздники, провести их без ущерба для здоровья, но в то же время весело и с огоньком? Не покупать петарды, хлопушки, фейерверки и прочую пиротехнику с уличных лотков без соответствующих документов. Таков совет министра правительства Москвы, руководителя департамента потребительского рынка и услуг Владимира Малышкова. По его словам, правительство не ставит задачу запретить продажу этой продукции, но намерено навести на пиротехническом рынке порядок.
И первое, в чем надо наводить порядок, это научить людей, как правильно обращаться. То есть это профилактические действия, прежде всего. У нас, к сожалению, здесь еще многое хромает. Как одно из самых главных направлений в этом деле, это, конечно, борьба с контрафактом. Несколько лет тому назад, 5-7 лет назад, мы имели, в общем-то, больше половины этой продукции, это был контрафакт. Причем зачастую низкокачественный и приводил ко многим таким вот негативным последствиям.
По словам Владимира Малышкова, сегодня на российском рынке до 30% пиротехники контрафакт, создающий угрозу здоровью того, кто им пользуется. В прошлом году, по самым скромным подсчетам, в российские медучреждения обратилось более 1000 пострадавших от пиротехники. Подавляющее большинство из них – жертвы фальсифицированной продукции. По мнению Малышкова, эффективной борьбе с продавцами левой пиротехники мешает федеральный закон, отменивший лицензирование на этот товар.
Это все инициатива была господина Грефа в свое время. Вот, убрать лицензии. Я понимаю, что чем меньше препон, барьеров и так далее. Но есть деятельность, которые должны быть обязательно сертифицированы и лицензированы. Потому что от этой деятельности зависит жизнь людей. А здесь взяли и отменили лицензию. Мы считаем, что это и это наша задача органов местной власти. Я думаю, что мы вместе и с ГУВД, и с МЧС включить обращение правительству, обращение, если нужно будет, и к законодательной власти, и, если потребуется, к президенту, вот о том, что этот вид деятельности, он должен обязательно лицензироваться. Кроме лицензии, должны быть ужесточены соответствующие требования со стороны государства, которые бы не позволили на этот рынок выходить кому попало и продавать что попало.
В России существует система сертификации пиротехнических изделий на безопасность. По словам президента Российской ассоциации «Рапид фейерверк» Николая Варёных, на международном рынке эта система сертификации признана одной из самых успешных. Однако и здесь не все гладко.
Мы определили в качестве критерия безопасности изделия зону безопасности. То есть, если написано, что 5 метров зона безопасности, значит, в 5 метрах уже ничего, ни с кем не должно произойти. Вот в этой в 5 метрах. Что-то может, но вероятность очень маленькая, потому что очень жесткий. Ну, вы знаете, наверное, одно из основных требований – 5 метров не должно падать ничего на землю. Все должно сгорать в воздухе. И мы тут сталкиваемся с двумя вещами. Это недобросовестная сертификация, когда некоторые наши центры сертификации грешат тем, что выдают бумаги, я уж не знаю, по каким причинам, когда истинное положение не соответствует тому, что есть на самом деле. И людей попросту вводят в заблуждение. Ну, я вам приведу простенький пример. Есть такой веерный фейерверк, прямо на этикетке написано 60 метров разлет, а центр сертификации дает 20 метров, потому что для гражданского применения, вот то, что без лицензии, зоны безопасности выше 20 метров нельзя продавать. Второе, естественно, контрабанда. И с этим, естественно, надо бороться.
Сотрудники милиции проводят регулярные рейды по рынкам и торговым точкам. В Лужниках уже задержан продавец контрафактом. О других нарушениях рассказывает начальник управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка ГУВД по Москве Геннадий Гусев.
Основными нарушениями, которые выявляются в процессе проверок, является продажа изделий без инструкции по применению, предъявление продавцами недействительных копий или подложных сертификатов, а также отсутствие указанных документов, подтверждающих сертификацию. Соответствие этикеток на изделиях, действующих требованиям, в части полноты и достоверности информации для потребителя и содержания инструкций по применению. Но, соответственно, также выявлялись факты занижения класса опасности изделий, как в сертификатах соответствия, так и в надписях на изделиях. Это, в свою очередь, представляет возможность свободной продажи опасных изделий, обращение с которыми требует наличия специальной лицензии и у продавца, и у Если взять прошлый год, за период перед новогодними праздниками сотрудниками ГУВД было изъято из незаконного оборота более 125 тысяч изделий указанной продукции. И вот у милиции действительно складывается первый вопрос по хранению той продукции с момента ее первоначального изъятия до решения суда о конфискации.
Долгое хранение просроченной и некачественной продукции может вызвать ее самовозгорание. Это тоже одна из опасностей, подстерегающих покупателей фальсифицированных фейерверков и хлопушек. Единственный путь – оградить себя от неприятностей в новогодние праздники, покупать этот товар только в крупных торговых точках и спрашивать на него все необходимые документы. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 7 декабря, пятница.
Театры. Этим вечером театр «Эцетра» предлагает посмотреть спектакль по рассказу Михаила Булгакова «Морфий». Его поставил Владимир Панков. В главных ролях Алексей Черных и Татьяна Владимирова. На сцене Большого театра сегодня выступает театр оперы и балета Республики Саха, Якутия. Он представляет балетный спектакль «В сиянии северной терпсихоры». В субботу в Москве можно посмотреть разные коллективы современного танца. В театре «Модерн» выступают московские компании «Проект» Татьяны Гордеевой и «Проджект Фора», а также группа «Верхотура» из Калининграда. А в актовом зале в то же время челябинские танцоры из группы «Ликвид Театр». В воскресенье завершаются дни Якутии в Москве, и в театре «Новая опера» театр оперы и балета Республики Саха покажет одноактные оперы «Александр Македонский» и «Кудангса Великий» по произведениям классика якутской литературы Платона Уйунского. Концерты. В клубе «Б2» сегодня выступит американский бас-гитарист группы King Crimson Тони Левин, известный также своим сотрудничеством с Джоном Ленноном, Питером Гэбриэлом, Пинк Флойд и дюжиной других музыкантов с мировым именем. Нынешний его проект называется «Творческая музыкальная лаборатория Гаатика». В концертном зале имени Чайковского сегодня поет итальянская звезда Бельканто Мариэлла Девия, а в субботу концерт камерного оркестра «Виртуозы Рима», который сыграет сочинения Антонио Вивальди, Луиджи Беккерини и Аттарино Респиги. А в воскресенье в Большом зале консерватории концерт цикла «Бенефис Альта» с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы», дирижеры и солист Юрий Башмет. Звучать будут произведения Баха, Шуберта и Шостаковича.
Это была «Московская афиша». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Некоторые темы, их четыре. «Приживется ли в мире нефтерубль?» Проснулись ли россияне в другой стране после выборов, уровень коррупции в странах Южного Кавказа и как выживают в Беларуси правозащитные организации. Вот таковы темы следующего часа программы «Время и мир». Ну а мы с Александром Орловым-Сокольским прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доклад американской разведки является признанием победы иранского народа.
За последние месяцы обстановка в Ираке резко изменилась.
По факту гибели матроса было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Абдугани Камалиев боится возвратиться на родину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.